Немножко можно в форме беседы. Если у вас возникнет вопрос какой-нибудь во время наших рассуждений, вы можете поднять руку, и я уделю внимание, чтобы выслушать ваш вопрос. Постараюсь ответить. Я хочу, чтобы сегодня вечером на костер несколько человек из вас рассказали бы, как в вашей жизни Бог совершал чудеса в результате вашего личного освящения. Не вообще чудеса, друзья, а как Бог совершал чудеса в результате вашего личного освящения. Что такое освящение? Я прочитаю, друзья, книга Откровения, последняя глава. Для тех, кто Библию мало читает, это самая последняя страница Библии. Написано так, в 11 текст. Святой да освящается еще. Анатолий, вот ты армянин, очень хорошо, что ты к нам приехал. Вот расскажи, как ты понимаешь, освящается еще? Вот святой, вот ты думаешь, ты святой или нет? Вот вставай, 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 вставай. Вот ты думаешь, ты святой или нет? А как это святой и еще должен освящаться? Я, например, думаю, это сильно трудный вопрос. Да ты по-русски лучше, чем по-армянски говоришь. Это ты просто затрудняешься с вопросом. Ну, расскажи, еще освящается святой. То есть святой становится все более и более святой, да? Так или нет? Ну, правильно, а что? Друзья, святой да освящается еще, это святой становится все больше и больше святой. Вот знаете, бывает вот белая рубашка, да? И мы дорожим, чтобы не запачкать очень. И вдруг мы на рубашке поставили какое-то пятно. И мы видим, что это пятно отстирывается, трудно отстирывается. И вот один раз постирали, смотрим, что меньше стало, но чуть-чуть еще есть. Еще раз постирали, еще чуть-чуть есть, еще раз постирали. А потом уже проходит время, уже все, уже и пятна нету. Так же, да? Друзья, вот наша жизнь абсолютной святости едва ли мы имеем. Но в процессе нашей жизни здесь на земле мы все ближе и ближе становимся к Богу. То есть написано «путь праведника, как светило лучезарное, которое все более и более светлеет до полного дня». То есть путь христианина – это все время вверх. Это все чище. Друзья, мы с вами делаем грехи. В Библии написано «все мы много согрешаем». Но с каждым днем жизни на земле мы согрешать должны все меньше и меньше и меньше. Я не веду речь о сознательных грехах. Христианин не должен делать сознательных грехов. Но бывает, что где-то поспешил, где-то что-то не учел, где-то случайно кого-то обидел или плохое слово сказал, и потом жалеем. Но в процессе времени грехов становится меньше. Мы все более и более усовершаемся. Все больше и больше становимся похожи на Иисуса Христа. Вот бывает, уверовал человек, не очень давно уверовал. И он еще не очень сильно на верующего похож. У него пока еще и с одеждой, и с внешностью, и поступки, и слова не всегда. Но проходит, скажем, 12 лет, мы смотрим, святой человек. Уже все у него, как будто он родился, вот в церкви, как будто он родился. Друзья, это процесс жизни. Святой да освящается еще. И поэтому я хочу, чтобы моя жизнь, она была все больше и больше угодна Богу. Все больше и больше, чтобы я сближался с Богом и больше и больше был на Него похожий. Освятитесь, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса. Друзья, но если Бог совершит чудеса, разве Он не может совершить, если мы не освящаемся? Может Бог чудо совершить, если мы не освящаемся? Бог всемогущий, но проявляет среди своего народа Он тогда, когда его народ освящается. Друзья, Бог нами начинает пользоваться тогда, когда мы освящаемся. Когда мы становимся более и более святыми, Бог нами начинает пользоваться. И чудеса свои среди нас проявляет, когда мы освящаемся. Я вам расскажу один маленький пример. На одном молодежном общении был призыв. Кто хочет трудиться? Кто хочет себя до конца посвятить Богу, выходите сюда. Присутствовало примерно 500 человек. 22 человека вышли вперед. Это люди, которые сознательно решили до конца быть преданными Богу. Тем более, друзья, условие было такое, кто готов полностью до конца и хоть сегодня идти туда, куда Бог ему скажет. И вот 22 человека из 500 человек вышли. Кстати скажу, друзья, это было общение членское. Там были только члены церкви. Вы знаете, эти 22 человека оставили после этого общения. С ними беседовали служители. Беседовали на тему личной жизни, на тему чистоты, святости. Конечно, и покаяния были, очищения, исповедания были. А потом предложили встретиться через полгода. Встретились через полгода, эти же 22 человека приехали снова туда, куда была назначена встреча. И потом у них спросили, скажите, вот после того общения, когда вы очистились, освятились, посвятили себя Богу, скажите, в вашей жизни что-нибудь изменилось или нет? И вы знаете, друзья, они все начали рассказывать, что Бог начал среди них совершать чудеса. В том смысле, кем-то Бог начал пользоваться, кто-то услышал Божий голос впервые в жизни. Но когда-то он слышал, когда Бог постучал в сердце с предложением покаяния. Бог начал поручать, Бог начал спрашивать, Бог начал пользоваться этими людьми. И они все сказали, Бог среди нас начал совершать чудеса. У некоторых из них родители уверовали за эти полгода. А до тех пор 2 или 3 года проходили, родители неверующие оставались, а теперь родители уверовали, еще что-то. То есть, друзья, Бог начал действовать. Бывает так, что мы, христиане, живем и видим, что Бог среди нас не действует. Скажите, а разве не бывает такого у нас верующих, что как будто Бога нету? Ну вот так вот проходит месяц, 2, 3, и как будто Бога нету. То есть все, что мы делаем, это чисто наши усилия. Вот, мы смотрим, что молимся, Господи, помоги, чтобы дождя не было, дождь наоборот идет, помоги, Господи, чтобы дождь пошел, а дождя нет. И все, и как будто только мы и ничего больше. Вот что я смог сделать, сделал. И вы знаете, жизнь становится тяжелой. И бывает, что христианин говорит, меня начали посещать сомнения. Вот я уже прожил сколько лет верующий, а как будто Бога нет. Друзья, Божьи чудеса, в чем они проявляются? И как эти чудеса связаны с нашим освящением? Я вот здесь на некоторые детали в Библии обратил внимание, друзья, хочу этими мыслями с вами поделиться. Как это реально может совершаться в нашей жизни? И в чем эти чудеса могут проявляться среди нас? Друзья, во-первых, я отметил это чудеса Божьей защиты. Где я это в Библии нашел? Вот Даниил и Сидрах, Месах и Авдинаго. Они оказались в Вавилонском плену, то есть среди людей неверующих. Среди людей, которые живого Бога не веровали, которые поклонялись идолам, истуканам, всякие обряды страшные, жуткие совершали. И вот 4 верующих юноши оказались среди такой обстановки, где у них наблюдалось освящение. Вот может кто-нибудь сказать, майкопчане, где у этих 4 юношей наблюдалось освящение? А? Вот кто из вас может сказать? Друзья, вот их привезли в Вавилонский плен. И вот царь дает указание. Из всех пленников выбрать красивых юношей. Они будут служить у меня во дворце. И вот построили всех, и ходят, смотрят, вот красивый, стройный, красивый, чтобы на теле не было никаких недостатков. И несколько человек отобрали, и среди них оказались эти 4 юноши. Им сказали, вас будут кормить, очень долго вас будут хорошо кормить, с царского стола питаться. Это значит, там будут лучшие продукты, которыми питается царь. Как вы думаете, это хорошо или нет? Вот мне кажется, что мы бы с вами так рассудили. Вот здорово, Бог и здесь о нас позаботился. Знаете, как все равно попал узник в камеру, а ему палку колбасы передали. Вот слава Богу, Бог и здесь обо мне позаботился. Вот они могли рассудить, это же делает Бог, это же чудо. Написано, но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского. Со стола царского есть не буду. И все. Но почему? Я думаю, вот почему. Потому что царь, он был язычник. Он питался всякими продуктами, которые евреи есть не могли. Даниил мог рассудить, я же не знаю, какая это мясо, свинина или говядина. Вот, и не буду даже и спрашивать, а зачем мне спрашивать? Буду есть, как будто это говядина, да? Вот, нет, он знал, что там может быть то, что он есть не должен. И он решил, есть со стола царского не буду. Они вот три друга, они услышали решение Даниила, сказали, и мы есть не будем. Друзья, вот это путь освящения. И мы есть не будем. Друзья, какие чудеса Божьей защиты имели место в жизни Сидраха, Месаха и Авдинага? Построил царь Навуходоносор золотой истукан. Эту высокую большую статую. И был издан указ, что весь народ должен собраться на площади, и когда заиграет оркестр, все должны поклониться. Пришел народ, заиграл оркестр, и все пали ниц. А Сидрах, Месах и Авдинага, они стоят. Стоят в полный рост. Людей здесь много тысяч человек, они стоят в полный рост. Друзья, это тоже путь освящения. Когда люди не идут ни на какой компромисс с грехом. Вы знаете, я один раз смотрю, к нам в собрание человек неверующий пришел. И такой знатный человек. Ну и проповедь была, а потом брат говорит, встанем на колени и будем молиться. А я смотрю, как же этот знатный человек себя поведет. А он, знаете, на корточке сел и сидит. На коленке не встал, а на корточке сел и сидит и спрятался. Вот. Вы знаете, друзья, вот Сидрах, Месах и Авдинага, они тоже могли сесть на корточке, их бы никто не заметил. Вот не поклониться истукану, но на корточке сесть. Скажите, это, наверное, не был бы очень страшный грех, да? Они даже на это не пошли. Даже на это. А был указ такой, кто не поклонится, брошен будет в печь, раскаленную огнем. Раскалили печь, царь Навуходоносор говорит, сейчас мы вас бросим. Будете поклоняться, говорит, не будем поклоняться. Тогда бросает их в печь, друзья, и огонь им не повредил. Вот она, Божья защита. Написано, будешь ли переходить через воды, я с тобою. Через реки ли они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя? Друзья, это делает Бог. Когда человек не идет ни на какой компромисс с грехом, тогда Бог начинает действовать, Бог начинает заступаться за своих. Вы помните, когда Даниила бросили в львиный ров, написано, и львы ему не повредили. Друзья, почему львы не повредили Даниилу? Даниил говорит, потому что я оказался пред ним чист. Друзья, это путь освящения. Освятитесь, ибо завтра Господь совершит среди вас чудеса. Царь подходит, смотрит в львиный ров, а Даниил невредимый. Львы вокруг него ходят и его не трогают. Может, они были не голодные, львы? Написано, Даниила достали, бросили туда других людей, его врагов. Написано, они не достигли до дна рва, как львы сокрушили все кости их. То есть это были самые настоящие злые, страшные львы, они Даниила не повредили. Братья и сестры, это чудеса Божьей защиты. И я скажу, сколько бедствий вокруг нас, и сколько страшных людей и прочее. Друзья, если мы идем путем освящения, написано, помни, око мое над тобою. То есть бояться сделать всякий сознательный грех. В одном поселке на севере живет один брат с семьей. Его зовут Роман, фамилия Ясауленко. Он бывший чемпион страны по боксу в недавнем прошлом. А теперь он благовестник. Не так давно он уверовал. И он поехал туда, где не было верующих, и там он трудился. И вы знаете, друзья, однажды пришли три хулигана, хотели его избить с тем, чтобы он от Христа отказался и перестал проповедовать. Его избивали жесточайшим образом. Когда он упал, его били ногами, били очень сильно. Потом хотели завести бензопилу, чтобы его перепилить. Друзья, и бензопила не завелась. Друзья, это было то Божье чудо, о котором я сейчас говорю. Бензопила не завелась. Когда у него потом спрашивали: «Роман, а если бы ты начал защищаться, ты бы их одолел?» Он говорит: «Я бы их всех троих убил». Это точно у него бы получилось. Он чемпион страны по боксу. Он говорит: «Я бы их всех троих убил. Но когда меня ногами били, я только молился: Господи, помоги мне, чтобы я не сорвался. Помоги мне, чтобы я не сорвался и не начал драться с ними». Друзья, и Бог сохранил. Ему потом сказали: «Мы взорвем твой дом вместе с тобой. Тебе сроку 2 месяца, ты через 2 месяца должен уехать». Друзья, и никто не взорвал. А я вам скажу почему. Когда они готовили взрывчатку, у одного человека взрывчатка взорвалась в руках и оторвала ему руку. И они решили: это перст Божий, не будем связываться. И так он до сих пор живет и проповедует. Друзья, вот так вот Бог защищается. Там, где христиане освящаются, там Бог заступается за своих. Это чудеса Божьей защиты. Друзья, когда христианин живет жизнью освящения, то в его жизни проявляются чудеса Божьей силы. Самый сильный человек на планете кто был? А ну, Лена, скажи, кто был самый сильный человек на планете? Самсон. Друзья, Самсон, сильнее Самсона не было ни до него, ни после. Самый сильный человек. Когда Самсон еще не родился, Бог матери Самсона сказал: «Ты не должна пить вина, ты не должна ничего грешить, ты должна вот так вот очень строгую жизнь проводить, потому что от тебя родится Божий человек». Жена прибегает к своему мужу и говорит: «Ты знаешь, я ангела видела. Он мне сказал, что у меня ребенок родится». Они были неплодны, у них давно не было детей. «У меня ребенок родится. И он мне сказал, что вот так я не должна то и другое делать». Муж заинтересовался: «Побежали скорее, спросим, что нам делать с ребенком, который у нас родится». Они прибегают к этому ангелу, а ангел там же на поле находится, никуда не ушел. Он был в образе человека, вот так, как и мы с вами. Они у него спрашивают: «Господин, вот ты сказал, что у нас родится ребенок, скажи нам, что нам с ним делать, когда он родится?» Ангел сказал: «Вот пусть он делает то, что я сказал твоей жене, и пускай не делает того, что я сказал не делать твоей жене, то есть пусть никогда не пьет вина, и даже пусть виноградных ягод не ест, потому что из них вино делается, пусть не пьет секира, это в смысле, я представляю, друзья, что-то типа водки, что-то такое, вот, пусть никаких не делает грехов, пусть...» Ну и прочее. Некоторые там установления он ему сказал. Вот таким должен быть ребенок. И когда мальчик родился, родители его так точно и наставляли. Они ему говорили: «Сыночек, ты не должен вот это делать. Ты не должен вот это делать. Вот это делать. Ты будешь Божий человек». Этот мальчик так и жил. С детства он старался не делать никакой грех. И когда он вырос, друзья, написано: в нем начал действовать Дух Божий. Иногда дети говорят, я у детей спрашиваю: «Дети, а почему Самсон был самый сильный?» Они говорят: «Потому что у него волосы были длинные». Да слушай, не волосы длинные, ну хотя бы сказал, мышцы были, или руки длинные, или ноги, там еще что-нибудь. Да волосы тут ни при чем. Друзья, в нем начал действовать Дух Божий. Это был человек, исполненный силы Духа Святого. Вот поэтому Бог ему дал такую силу. Скажите, друзья, а почему Самсон силу потерял? Самый простой ответ: потому что ему волосы отрезали. Друзья, потому что он согрешил. И Дух Святой его оставил. Вот поэтому он силу потерял. Почему христиане порой не имеют силы? Потому что не освящаются. Вот это как раз тот случай, как раз, за который я сказал, эти 22 молодых человека, когда они очистились полностью, освободились от всякого греха, в них начал действовать Дух Святой. Одна девочка пришла ко мне с тем, чтобы исповедаться. Я спрашиваю: «А почему ты решила исповедаться?» Она говорит: «А я, дядя Коля, трудиться хочу. Я хочу из дома в дом разносить трактаты». А девочка еще такая, ну, я бы сказал, маленькая. Ну, как маленькая? Ну, лет 15-16, может. Она говорит: «Я хочу из дома в дом разносить трактаты». И я, говорит, решила начать с исповедания.
Скажите, правильно она решила или нет? А знаете, что удивительно? Что эта девочка начала разносить трактаты, и люди, кому она понесла трактаты, в церковь пошли. Другой христианин тысячи трактатов раздаст, и ни один человек в церковь не придет. Так бывает. Ящиками расходятся трактаты. А в церкви как было 30 человек, так 31 и не стало. Силы нету. Друзья, секрет силы заключается в чистоте нашей жизни. В чистоте нашей жизни. Я бы сказал, братья и сестры, сегодня Богу нужны сильные люди, которые готовы трудиться, которые готовы делать то, что от нас хочет Бог. И если мы будем жить жизнью освящения, тогда вот эту силу Бог нам и будет давать. Я скажу из-за того брата, за которого я рассказал, вот эту силу, чтобы не сорваться даже, эту силу давал Бог. Потому что он отказался от всякого греха. Ему предлагали всякие льготы. Тогда, когда он уверовал, как спортсмен, он от всего отказался. Не захотел даже жить в той местности, где он жил, с тем, чтобы его не искушали спортом и всем прочим. Друзья, это секрет Божьей силы. Когда апостол Павел стал христианином и пошел проповедовать Евангелие, то мы знаем, сколько душ обратились через него к Иисусу Христу. И сколько всяких опасностей было, в которых Бог его охранял. Написано, Господь хранит верных, силу дает и хранит верных. Один брат улетал с одного места, а самолетов не было пассажирских, и погода была плохая, и туман был. И он договорился на одном грузовом самолете, чтобы его увезли в другую местность. А самолет очень большой, грузовой летел самолет Ил-76. Это страшно большой самолет, который там очень много десятков тонн грузят ему на борт, и он это все везет. И вот он сел в этот грузовой самолет, самолет пошел на взлет, и во время набора высоты, а там возле аэродрома башня стояла, ну как телевышка, очень высокая. И был сильный туман, и самолет крылом цепляется за эту башню и падает. От удара об землю лопаются баки с горючим. Море горючего. Друзья, крыло у самолета отпало, а этот брат находился в салоне, его ударяется о сетку, специальная сетка капроновая для того, чтобы грузы сдерживать. И эта сетка его выбрасывает, он летит далеко в сторону и остается живой. Да вот так вот Бог заботится о своих, о тех, которые идут путем, путем святости. Бог силы для служения дает, и Бог дает свою божественную защиту. Хочешь быть сильным? Нет, не об этой силе я говорю. Чтобы быть сильным, вот там он турник стоит, чтобы быть физически сильным. Там турник стоит или еще какие-нибудь снаряды. Друзья, чтобы быть сильным духовно, нужно просмотреть свою жизнь. И если в нашей жизни еще что-то не так, нужно принять решение. Господи, ради Тебя, ради того, чтобы сила Твоя во мне пребывала, я это все оставлю. Друзья, и Бог эту силу даст. Ты скажешь, я еще совсем молодой, у меня еще ничего не получится. Друзья, и дети, если будут жить свято, Бог ими уже может пользоваться. И молодежь, и старцы. Даже за старцев сказано, что они в старости плодовиты, сочные, свежие, если идут путем освящения. Друзья, третье, на что хочу обратить внимание, это чудеса божественных откровений. Чудеса божественных откровений. Какая проблема в настоящее время в церквях? Друзья, я скажу по нашему краю. Я в многих церквях бывал и знаю. В некоторых церквях по 20, по 30, 50, 60 братьев. Но проповедников мало. Я знаю церкви, где 50 братьев, а проповедников только 5 или 7 проповедников. Почему? Многие братья говорят, у меня нету никаких откровений. Я Библию читал, 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 читал. Никаких нету мыслей хороших на ту или на другую тему. Друзья, когда Даниил, Сидрах, Месах и Авдинаго отказались от яств со стола царского, то Бог их благословил и дал ему способность получать от него откровения. И даже сны отгадывать. Даниилу Бог дал такой дар отгадывать сны. Это чудеса Божьих откровений. То есть, если христианин живет святой жизнью, безупречной жизнью, если христианин освобождается от всякого сознательного греха, то Бог такому человеку дает свои откровения. Вы можете вспомнить таких личностей, как Иосиф,
который сны фараона разгадывал. Мы знаем, что у него были сильнейшие искушения. Там, в Египте, были сильнейшие искушения. И когда фараон сон увидел и собрал мудрецов и говорит, отгадайте мне мой сон, то никто не смог этот сон отгадать. Иосифа позвали, Иосиф тут же сказал и сон, какой видел фараон, и значение этого сна разгадал. Друзья, и всякие другие откровения Бог давал Иосифу, потому что этот человек был чистый. Он однажды сказал о себе, я боюсь Бога. Друзья, человек, который боится Бога, он не делает никакой сознательный грех. И если Дух Святой открывает в его сознании какой-нибудь грех, то тот человек кается и старается исповедоваться и очищаться. Друзья, четвертое, на что хочу обратить внимание, это чудеса божественных исцелений. Друзья, болеть – это практика нашей жизни. Я думаю, что среди нас есть присутствующих все больные. Здоровых здесь нету. Кто-то, может быть, сомневается, друзья. Так медицина говорит, что на нашей планете здоровых людей нету. Есть люди здоровые условно. То есть это те люди, которые не знают о своих болезнях. Но у них все равно масса всяких болезней. Друзья, но практика нашей жизни, когда мы заболеваем более тяжелыми болезнями. Скажите, куда мы спешим? А? Когда мы болеем, куда спешим? В больницу. Сначала мы копаемся в картонной коробочке, которая нашей мамы лежит. Достаем там всякие таблетки, вот, глотаем. Один верующий брат наглотался всяких таблеток, что попал в реанимацию. Не разбирался, что от чего, а мамы не было дома. Наглотался, попал в реанимацию. Друзья, спешим в больницу. Возможно, среди нас мало людей, тех, которые никогда не лежали в больнице. Но у нас есть Бог, который силен исцелять больных. Написано, болен ли кто из вас, пусть позовет врачей. Так написано или нет? Нет. Нигде не написано, болен ли кто из вас, пусть позовет врачей. Но практика нашей жизни, мы 0,3 набираем и зовем скорую помощь. Приезжают люди в белых халатах, слушают, меряют. Вот, капельницу могут поставить, какой-нибудь укол сделать, а потом, это тебе прививку вовремя не сделали, теперь ты больной. Друзья, а в Библии так написано, пусть позовет пресвитеров церкви. И что должно произойти? А я вам скажу, как это происходит, друзья. Так и написано. Признавайтесь друг пред другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтоб исцелиться. То есть приходят пресвитеры, больной сидит. Они ему говорят, так, исповедуйся. Да, так и говорят, исповедуйся. В чем ты согрешил? Он начинает вспоминать, рассказывает свои грехи. Потом кается, плачет. А потом его мажут елеем, возлагают на него руки. И больной исцелится. Написано, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он сделал грехи, простятся ему. Друзья, я не готов был бы вас сейчас призывать отказываться от врачей и все прочее. Вот, это очень много зависит от нашей веры. Но я все-таки хотел бы нас призвать, братья и сестры, еще сколько раз мы будем болеть. И я тоже. И вы тоже. Сколько мы будем болеть? И вот вопрос, куда мы будем спешить? Кого мы будем приглашать? И что мы будем делать? У нас есть Всевышний Бог, который силен творить чудеса. Но, чтобы Бог тебя исцелил, тебе надо очиститься. Тебе надо освятиться. Освятитесь, ибо завтра Бог совершит или сотворит среди вас чудеса. Одного человека Иисус Христос исцелил, а потом ему сказал, иди, и не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Не греши больше. Помните, да? А если он будет грешить, опять станет больной. Еще и хуже станет больной. И я такой случай знаю. Одна верующая женщина исповедовалась, все, помолились, а уже думали, что она умрет. И ей уже 4 раза в сутки кололи обезболивающий укол. Уже все, думали, она умрет. Помолились, все.
И она исцелилась на второй день. А может, даже на первый, я не знаю. Мы уехали. Это было вторник или среда. А я в воскресенье звоню. Это было 1000 километров от нашего дома. А я потом звоню. Я переживаю сильно. Думаю, что с ней там случилось дальше. А мне говорят, она уже была на собрании, уже благодарили за исцеление. Друзья, наш Бог чудный. Для него нет болезни, которую он не мог бы исцелить. Нету болезни. Самый страшный, самый тяжелый болезнь. Он может исцелить. Может исцелить моментально, может исцелить в течение какого-то времени. Вот я вам один пример приведу из жизни нашего лагеря. Я думаю, что вы не догадаетесь, о ком идет речь. Это было давно, примерно 8 лет назад. Заболел у нас в лагере один руководитель. Он был сильный и здоровый мужчина. Чрезвычайной силы, чрезвычайного здоровья. Он заболел очень сильно. То есть, друзья, он лежал в палатке и кричал. Кричал. Слава Богу, детей увели куда-то на поляну играть. А он в палатке кричал на весь лес. Пошли мы с Михаилом Александровичем к нему в палатку. Мы говорим, давай исповедуйся. Будем сейчас тебя елеем мазать. Исповедуйся. Вы знаете, друзья, он сказал только одно слово. Может, два или три. То есть стало понятно, какой грех. Я не хочу, чтобы вы подумали, что здесь грех страшный с целомудрием связанный. Нет. Это из другой области. Он сказал только, ну, два или три слова всего. Раз и замолчал. А он эти слова говорил с криком. Он не мог не кричать. Настолько сильно он больной был. Раз и замолчал. Я говорю, ты что замолчал? Ты что не кричишь? Он говорит, все, молиться не надо. То есть, друзья, за одну секунду страшная боль приходит. Говорит, все, молиться не надо. Я Михаил Александрович говорю, слушай, давай хоть на всякий случай помолимся, чтобы он дальше не заболел. Но я уже не помню, мы помолились или нет. Но за одну секунду человек исцелился. Друзья, это чудеса. Освятитесь, ибо завтра Бог сотворит среди вас чудеса. Но бывает, что не завтра, а даже сейчас. Бог даже сейчас. Но надо освятиться. Это очень много значит. Друзья, я вот такие вот привожу примеры, что, ну, что близко к нам. Близко к нам. То, с чем мы будем сталкиваться в нашей жизни. Сейчас мы пока молодые, мы не в браке, у нас нету детей, не страдаем. Нам кажется, что мы всегда будем здоровенькие, гладенькие, чистенькие и все такое. Да нет, всегда так не будет. И как нам нужен Бог, который будет творить среди нас чудеса? Один царь позвал одного человека верующего и говорит, ну, расскажи, какие чудеса в твоей жизни совершил Бог. Вот так вот, друзья, бывает, что кто-то может нас спросить, ну ты расскажи что-нибудь, как Бог среди тебя действовал или действует. И хорошо, если у нас будет что рассказать. Друзья, я последнюю мысль хочу сказать. Это чудеса божественного прощения. Это как чудный Бог прощает, как чудный Бог делает своими детьми. Я приведу, может быть, один или два примера из Библии и, может, из жизни. Друзья, это Закхей. Освящение Закхея, знаете, в чем заключалось? Это был человек так воровитый, то есть крал, обижал, забирал и за счет этого богатство нажил. И он Иисусу Христу говорит, Господь, я половину имения своего раздам нищим, а кого обидел, воздам вчетверо. Друзья, освящение иногда это не просто стать у микрофона, сказать, Иисус Христос, меня прости. Освящение это перестать делать грех. Освящение – это начать делать обратное действие. Написано в книге пророка Исаия так. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красный, как пурпур, как волну убелю. Если послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если ты до сих пор делал грех, ты должен покаяться и перестать делать грех. Это твое освящение.
Перестань делать грех. Если ты каешься и продолжаешь делать, и снова каешься и продолжаешь делать, это не освящение, друзья. Освящение – это покаяться и перестать делать грех. И Бог сотворит среди тебя чудеса. Чудеса прощения, чудеса спасения. Христос сказал, ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Это кому? Дому Закхея. Люди окружающие говорили, что этот человек грешный, к нему нельзя заходить, святым людям. Вот. А Христос сказал, пришло спасение этому дому. Он сын Авраама. Братья и сестры, вот такой вот он, наш Бог, который так сильно любит и так очень сильно любит прощать. Я еще один библейский пример, друзья. Это Рав. Рав. Вы знаете, какие грехи делала эта женщина? У меня вот здесь записка лежит. Записка лежит. Друзья, в записке написано, скажите, когда рухнули Иерихонские стены, куда делась Рав? Ее же дом находился в стене. И правда, вопрос интересный. Никогда таких вопросов еще не слышал. Дом Раавы находилась в стене, а стены рухнули. Вы поняли вопрос, да? А как вы думаете, а Рав куда делась? А? Вот я сидел здесь и размышляю. Думаю, и правда, куда же делась Рав? А я вам скажу, куда она делась. Стены рухнули везде, кроме того места, где дом Рав находился. Это точно так. И никак не иначе. Потому что люди пришли в дом и вывели ее из дома. Все стены рухнули по кругу, кроме того места, где находилась Рав. Но я сейчас даже не о Божьей защите, друзья. Если о Божьей защите, то вот был случай в Армении во время землетрясения. Ученики сидят в школе. И среди них верующая девочка. И во время землетрясения, вот которое было в Спитаке, в Ленинакане, школа разрушилась, а класс, в котором находились дети, все дети сидят, стенка рухнула, люди с улицы смотрят, дети сидят, стенки нету, школа разрушена, а все дети сидят. Друзья, это к первому нашему подразделению о Божьей защите. Друзья, в отношении Раав, с такой жуткой профессией, Господь ее простил и на небо впустил. Вы бы пустили? А ее Господь на небо впустил. Кто-то скажет, в Библии не написано. Написано. В книге «Послание к евреям» в 11 главе написано, что Бог Раав помиловал. Вот, друзья, какой Бог чудный, как Бог чудесным образом прощает. Я не очень давно читал одно письмо, друзья. Это письмо человека, приговоренного к пожизненному заключению. Его приговорили к смертной казни в 97-м году. А в 2000 году ему смертную казнь заменили на пожизненное заключение. Вот в связи с некоторыми реформами вот, в системе уголовного законодательства. Друзья, и вот я читаю письмо, я удивляюсь. Это письмо пишет настоящий верующий человек. Кажется, неужели Бог таких негодяев может простить? Один раз я беседовал с одним человеком, который мне рассказывал страшные грехи, и он исповедовался. Он рассказывал страшные грехи, и в таком большом количестве. И он это рассказывал хладнокровно. Как будто стихотворение выучил, вот рассказывал. И я сидел и думал, наверное, тебя Бог не простит. А когда мы стали на колени, он плакал, как ребенок. Он орел, Иисус Христос, прости меня. И так он просил Господа прощения, с таким сокрушением. Когда мы встали, я его поприветствовал с уверенностью, что Господь его простил. За это чудо. Люди иногда за небольшие проступки не могут простить, а Бог прощает. Это тоже чудо. Друзья, это чудо, когда и в нашем лагере грешники каются. Это тоже чудо. Мы сейчас, друзья, помолимся. Наше собрание к концу подошло. Я чувствую, что я длинновато сказал, можно было покороче. Но, знаете, хотелось все-таки больше сказать, чтобы мы и сегодня увидели, что действительно нарекут ему имя чудный. Бог, творящий чудеса. Творящий чудеса с освященными. Освятитесь. Друзья, так хочется, чтобы мы с вами все тоже освятились. Мы сейчас будем молиться. И я хотел бы, друзья, даже вот в этот первый день, если кто-то покаяться желает, сегодня, выйдите сюда, встаньте на колени рядом со мной и помолитесь. И Бог тоже вас простит. Тоже простит и помилует. И еще одно будет чудо, друзья. Я так радуюсь, когда 27 лет назад Бог в моей жизни чудо совершил. Чудо прощения. Меня тоже не надо было бы простить. Но я сказал, Иисус Христос, прости, и Он простил. Поэтому, кто хочет покаяться, станьте вот здесь, вот рядышком со мной. И Бог вас сегодня простит, и в вашей жизни тоже чудо совершит сегодня. Аминь.